появился задолго до леденцов и шоколада. Позднее народные кулинары стали добавлять в медовый хлеб сухие духи. Именно так назывались душистые добавки. Лесные травы, перец черный и белый, имбирь, анис, мяту, индийские и ближневосточные пряности. Кстати, именно так пряник получил свое имя. Ведь пряник происходит от прилагательного «пряный». Печатными пряники называются не случайно, ведь их изготавливали при помощи специальных печатных досок. Кстати, с надписями на пряниках связано немало казусов. Очень часто встречались ошибки в пунктуации и орфографии, а порой задуманное мастером слово просто не помещалось на печатной доске. К слову сказать, способ создания печатного пряника не устарел и до сих пор. В старину пряники старались сделать какому-то важному событию. К уникальным относились те, формы для которых использовалась один раз. Известен пряник, который был сделан к торжествам в связи с коронацией императора Николая II. На нем четко просматривался профиль царя. В конце прошлого столетия тульские пекари преподнесли почетные пряники с изображением тульского герба и тульского Кремля Борису Ельцину и патриарху всея Руси Алексию II. Стоит сказать, что без пряника не проходило ни одно событие, будь то похороны или свадьба. Так, по одному обычаю, жених и невеста в знак обручения разламывали пряник пополам. А чтобы справиться с засидевшимися на свадьбе гостями, новобрачные раздавали специальный пряник – разгоночный. Для гостей это был сигнал – пора уходить. Кстати, если вы хотите больше узнать об этом лакомстве и попробовать его, смело отправляйтесь в Тулу. Там находится музей пряника. Именно здесь можно увидеть самый маленький пряник весом не больше полтинника, а также пудовый, пожалуй, единственный у нас в стране. Фабрика «Старая Тула» и сегодня радует туликов и гостей города своей сладкой продукцией. А вот имя кулинара, придумавшего тульский пряник, история не знает до сих пор. Энциклопедия «Голоса России». Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 10 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент США Барак Обама решил не показывать миру фотографии убитого Бен Ладена. Об этом сообщил сегодня телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации. Лидер Аль-Каиды был уничтожен в ночь на понедельник в районе города Абатабад, рядом со Исламабадом. Тело террориста было погребено в море. Накануне директор ЦРУ Леон Панетта в телеинтервью заявил, что публикация фотографий – лишь вопрос времени. Официальный представитель Белого дома Джей Карни был более осторожен. Он сообщил, что фотографии ужасающие. Таким образом, как отмечает РИА Новости, американские власти на данный момент не представили ни одного вещественного доказательства факта убийства Бен Ладена. Они ограничились лишь заявлениями о том, что тест ДНК на 100% подтвердил личность убитого. МИД России рекомендует россиянам временно воздержаться от туристических поездок в Сирию. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В МИД пояснили, что несмотря на снижение остроты выступления в отдельных районах страны, в целом обстановка в Сирии остается напряженной. Возникают вооруженные инциденты, жертвами которых становятся как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Протесты оппозиционеров в Сирии продолжаются с середины марта. Между тем, генсек ООН призвал президента Сирии прекратить насилие и начать реформы. Сегодня состоялся телефонный разговор между Пан Ги Муном и президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба ООН. Уже на следующей неделе Фатх и Хамас приступят к выполнению соглашения о межпалестинском примирении. Об этом сообщил замглавы политбюро Хамас Муса Абу Марзук после подписания документа президентом автономии Махмудом Аббасом и лидером Хамас Халедом Машаалем. Оно состоялось сегодня в Каире. Соглашение предусматривает создание временного правительства. Оно займется подготовкой к парламентским и президентским выборам. Белорусская милиция сегодня задержала в Минске двух российских правозащитниц – Викторию Громову и Любовь Захарову. Это произошло в офисе организации «Весна», которые оцепили в связи с якобы поступившей информацией о возможном наличии там взрывного устройства. Между тем, там планировали презентацию официального доклада международной наблюдательной миссии о событиях в Минске 19 декабря. По словам сотрудников милиции, россиянки отправлены в РУВД для дачи объяснений о причинах своего нахождения в офисе. Туда же выехал российский консул для выяснения обстоятельств. Информацию о задержании двух российских правозащитниц подтвердили также в посольстве России в Белоруссии. Бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина объявили в международный розыск. Об этом сообщили в следственных органах. Вместе с ним разыскивают также заместителя Бородина Дмитрия Акулинина. Их заочный арест уже санкционировал сегодня Тверской суд Москвы. Сам бывший руководитель Банка Москвы сейчас находится уже не в Лондоне. Впрочем, нет его и в России. Об этом агентству РИА Новости сообщил сам банкир. Прокладка первой ветки газопровода «Северный поток» завершится 5 мая. Поставки газа по нему из России в Германию начнутся в октябре. Об этом сообщил замдиректора строительного консорциума «Нордстрит» Рурт Хукст. По этой газотранспортной артерии предполагается поставлять из России в Центральную Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Уже начались работы по прокладке второй очереди «Северного потока». Ее строительство завершится к апрелю 2012 года. Картину Андрея Звягинцева «Елена» покажут на закрытии Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». В фильме рассказывается история о пожилой женщине, которая пытается спасти сына от алкоголизма. Работы Звягинцева неоднократно становились лауреатами крупных международных киносмотров. Картина «Возвращение» удостоилась «Золотого льва» в Венеции в 2003-м, а «Изгнание» в 2007-м представляла Россию в Каннах и принесла исполнителю главной роли Константину Лавроненко приз за лучшую мужскую роль. И срочная новость. С космодрома Плесецк стартовал ракета-носитель «Союз-2» с космическим аппаратом «Меридиан». Как сообщил Тартас официальный представитель космических войск, подполковник Алексей Золотухин, запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом «Меридиан» осуществлен 20 минут назад. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Ереване завтра дожди, плюс 19, в Новороссийске плюс 16, в Сочи 17 тепла. В Ташкенте завтра днем дожди, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 9 градусов. В Москве завтра утром плюс 10, а днем синоптики обещают небольшой дождь и плюс 19.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная Дании стала первым соперником россиян на квалификационном этапе чемпионата мира по хоккею. Сегодня в предварительном раунде датчане по буллитам обыграли Латвию 3-2, заняли третье место в группе «Д» и завтра встретятся с командой Вячеслава Быкова. Также россияне на втором групповом этапе сыграют с Чехией и Финляндией. Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат подтвердил, что 7 июня соперником его подопечных в товарищеском матче будет Камерун. Игра пройдет в Зальцбурге. В интервью «Спортэкспрессу» Адвокат рассказал, что был вариант сыграть со сборной Аргентины, но так как матч должен был пройти поздно вечером в понедельник, было опасение за состояние футболистов. Впрочем, сейчас все наши мысли связаны с Арменией. Именно эта игра на первом месте, добавил голландский специалист. Отборочный матч Евро-2012 Россия-Армения состоится 4 июня в Санкт-Петербурге. ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 7-го тура премьер-лиги. Армейцы обязаны выплатить 240 тысяч рублей за бросание на поле пиротехнических изделий и скандирование болельщиками ненормативной лексики. «Спартаковцы» за подобные нарушения оштрафованы на 220 тысяч рублей. Стоит отметить, что информация о разборе инцидента с забегом болельщиков по верхнему кругу большой спортивной арены «Лужники» на сайте РФС не опубликована. Также по итогам заседания КДК бразильский защитник Кубани Зилау дисквалифицирован на 4 игры за оскорбление арбитра. Во встрече с «Локомотивом» Зилау в добавленное время получил от судьи Владислава Безбородова красную карточку за нецензурное выражение. Помимо дисквалификации, бразилец также оштрафован на 40 тысяч рублей. Матч 11-го тура чемпионата России «Зенит-Спартак» перенесен на один день с 30 на 29 мая. Как сообщил президент РФС Сергей Фурсенко, решение принято в интересах сборной, которая получила дополнительный день на подготовку к матчу с Арменией. На этом о спорте пока все.
А сейчас подробнее о главных событиях уходящего дня. В студии Марина Толкачева. Президент России Дмитрий Медведев подписал изменения в законодательство. Теперь за взятки вводятся штрафы от 25 тысяч рублей до 500 миллионов. Об этом глава государства сообщил на встрече с генпрокурором Юрием Чайкой. Президент выразил надежду, что таким образом будет внесен вклад в борьбу с коррупцией, пределы и масштабы которой остаются угрожающими. Медведев напомнил, что введение кратных штрафов за взятки является абсолютно новой мерой наказания.
Это мера наказания, достаточно интересная, потому что она позволяет применять к осужденным соответствующий вид наказания без лишения свободы, но в то же время создает достаточно серьезные условия для того, чтобы тот, кто совершил такое преступление, понимал, что острие государственной ответственности будет направлено не только на него лично, но и на его имущественную сферу. То есть он пострадает и материально. И для некоторых людей это может оказаться более значимым, чем, скажем, угроза лишения свободы. В любом случае, это новая мера ответственности, новое наказание, скажем так, предусмотренное Уголовным кодексом. И нужно еще зарабатывать практику его применения.
Изменения, внесенные в Уголовный кодекс, предусматривают в качестве наказания альтернативного лишению свободы за коммерческий подкуп или за получение взятки штраф в размере кратном сумме коммерческого подкупа или взятки. Величина штрафа зависит от тяжести совершенного преступления и может варьироваться от 10-кратной до 100-кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не может быть менее 25 тысяч рублей и более 500 миллионов рублей. Новый закон о прохождении техосмотра должен быть принят 15 июня этого года. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Комитета Госдумы России по транспорту Сергей Шишкарев. По его словам, законопроект о новых правилах прохождения техосмотра должен пройти третье чтение 15 июня и уже стать законом. Депутат напомнил, что проект этого федерального закона был внесен Комитетом по транспорту на рассмотрение Госдумы еще в начале прошлого года. Тогда же он прошел первое чтение, но второе чтение этого законопроекта затянулось на 9 месяцев, отметил Шишкарев. Он также сообщил, что второе чтение этот законопроект должен пройти 13 мая. По мнению депутата, внимание президента России к ситуации с прохождением техосмотра в этом году ускорило рассмотрение документа в Госдуме. Шишкарев напомнил, что законопроект предусматривает передачу функций по проведению техосмотра от МВД системе центров, прошедших специальную аккредитацию и получивших право на проведение техосмотра.
Функция передачи технического осмотра изведения МВД на рынок услуг, между прочим, предусмотрена и вступившим в силу законом о полиции. И там четко сказано, что к 1 января будущего года функция по проведению ТО должна быть исключена из компетенции полиции. Будет создаваться рынок услуги по оказанию технического осмотра. У нас вводится понятие оператор обязательного технического осмотра. Сюда попадают все юридические лица, физические лица, если это будут индивидуальные частные предприятия, предприниматели, которым будет разрешено заниматься техническим осмотром.
Кроме этого, по словам Шишкарева, будет проводиться аккредитация на право организации проведения этой деятельности. За деятельностью таких организаций будет вестись контроль как плановый, так и внеплановый, добавил Шишкарев. Законопроектом также предусмотрено, что для проведения техосмотра не будут требоваться никакие справки, кроме удостоверения личности и документа на автомобиль. В документе также подчеркивается, что новые автомобили будут проходить новый техосмотр раз в 3 года. Автомобиль до 7 лет один раз в 2 года и старше 7 лет раз в год. По новым правилам прохождения техосмотра, сообщил депутат, при выявлении неисправности в автомобиле автовладелец должен будет устранить неисправности в течение 30 дней и предъявить автомобиль на повторный техосмотр, но при этом без дополнительной платы. По словам Шишкарева, новый закон должен создать рынок, который оценивается в 1 000 000 000 рублей, но он будет абсолютно легальным. Для развития Северного Кавказа в этом году будут предоставлены госгарантии на 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. На заседании темой обсуждения стал проект госпрограммы по развитию Северного Кавказа. Эта госпрограмма, подчеркнул Владимир Путин, должна стать важнейшим инструментом решения социально-экономических проблем региона, поддержки деловой активности на Северном Кавказе, запуска новых производств и формирования современной социальной инфраструктуры, снижения безработицы.
Необходимо максимально эффективно использовать возможности институтов развития, специально, причем созданных для Северного Кавказа. Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных на общую сумму свыше 62 миллиардов рублей. Кредитная поддержка со стороны корпорации составит 7 миллиардов рублей. В том числе речь идет о разработке рудного месторождения кизил-дыры в Дагестане, создание химического кластера в Ставропольском крае, строительство всесезонных курортов Архыз и Ведущий, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Как заявил Владимир Путин, главный принцип госпрограмм развития Северо-Кавказского федерального округа, чтобы эффект от них почувствовали все, кто живет в этом регионе.
Голос России. Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе. Комиссионная уценка. Международная комиссия обвинила власти Киргизии в размахе прошлогодних столкновений на юге республики.
Акценты.
Власти Киргизии не выполнили свои обязательства по защите всех граждан во время межэтнических столкновений на юге республики в прошлом году. Такое заявление сделал накануне глава Международной независимой комиссии по изучению летней трагедии Кимма Кильюнен. Кроме того, его доклад указывает на недостаточную активность сил безопасности, что не позволило, цитата, «предотвратить или остановить насилие». Отмечает он и национальную однобокость ситуации. По подсчетам международных аудиторов, 75% жертв – узбеки, и около 80% привлеченных к уголовной ответственности тоже они. Эксперт также заявил, что самую серьезную озабоченность вызывают факты, что со стороны властей были совершены акты пыток в местах предварительного содержания. В общем, получила администрация Киргизии по полной программе. Одно ее должно успокаивать. Вердикт независимый, почти факультативный. За это не судят, тем более победителей. А как ни крути, не раскручивая эту ситуацию заново, а локализовать ее все-таки удалось. Правда, с серьезными имиджевыми и, что гораздо трагичнее, человеческими потерями. Тогда, напомним, в межэтнических столкновениях на юге между киргизами и узбеками погибли около 500 человек. 1000 получили ранения, около 500 000 стали беженцами. Впрочем, международные эксперты как раз и усомнились в том, что это были межэтнические столкновения. А ведь именно на этом словосочетании, по сути, держалась официальная версия Бишкека. Но, по словам Кильюнена, это было скорее избиение. В его отчете даже фигурирует понятие «геноцид», до которого, правда, по его мнению, все-таки не дошло. Погромы с элементами преступления против человечности. Так квалифицируют внешние специалисты прошлогодние события. И судя по реакции властей, не таких выводов они ожидали. В возмущении Министерства обороны говорят, что делали все по уставу. А он, мол, ориентирует на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а не предписывает рассматривать как угрозу гражданское население, даже если оно с оружием. Военные также отвергли обвинения комиссии в том, что участвовали в погромах, грабежах и убийствах против этнических узбеков, а также в преднамеренной передаче оружия. оружие противостоящим группировкам. Разочарована международным вердиктом правительства. Раздражение вызвало то, что комиссия считает только одну из сторон конфликта наиболее пострадавшей. По мнению членов Кабинета министров, незамысловатый количественный подход, оторванный от анализа обстоятельств, не может дать объективную картину. Парадоксальность этой истории заключается в том, что официально Бишкек сам навлек на себя разоблачение. Это президент Атумбаева, выписав мандат международным следователям, по сути, сдала прошлогоднюю ситуацию на комиссию. Значит, власть должна была быть готовой к оценке. Собственно, то, что ее способность контролировать всю республику не слишком высоко стоит, стало очевидно уже тогда, в июне. Да, это было испытание для новой системы управления, которой и исполнилось-то к тому времени всего 2 месяца после свержения Бакиева. Но ведь даже в Киргизии не скажут, что власть выдержала его достойно. Из этой переделки она вышла потрепанной, неубедительной и местами сомнительной. А такой режим, как прохудившиеся сапоги, надо либо менять, либо терпеть. Здесь пока предпочитают второе, хотя многие уже понимают, что в такой обуви далеко не уйдешь. Бишкек на связи. Глава Ассоциации политологов Киргизии Нур Омаров. Здравствуйте, Нур.
Здравствуйте, Михаил.
Как вы оцените доклад международной комиссии, которая изучала события июня прошлого года на юге Киргизии?
Я думаю, да, что на сегодня, в принципе, по большому счету, рано еще делать какие-то оценки, потому что, на мой взгляд, по крайней мере, да, доклад носит половинчатый и непоследовательный характер, и, в общем-то, не до конца дают оценку тем событиям, которые происходили год назад.
Насколько известно, власти тоже недовольны этим докладом. Скажите, пожалуйста, а вообще какую цель ставил перед собой официальный Бишкек, когда приглашал в Киргизию вот эту независимую международную миссию?
Ну, я думаю, да, это было не столько даже желание, может быть, Бишкека, сколько желание, собственно говоря, международного сообщества проконтролировать ход расследований тех событий, которые происходили на юге нашей республики в прошлом году. И поэтому я думаю, что, собственно говоря, этим и рождается недовольство официального руководства теми выводами, которые были сделаны по работе данной комиссии.
Один из главных выводов этой комиссии заключается в том, что она обвиняет власти в том, что они не совсем эффективно действовали в той ситуации. Но в этом же обвиняли руководство Киргизии и киргизские политологи. То есть совпадение-то есть?
Безусловно, да. Я думаю, что вот это как раз тот момент раздражитель, который вызывает основное недовольство власти, потому что получается таким образом, что власть не сумела эффективно реагировать на те предупреждения, которые звучали еще до начала тех событий, и, соответственно, не смогла эффективно отрегулировать развитие ситуации уже непосредственно в ходе конфликта и после его завершения. И опять же, необходимо учитывать тот момент, что, к сожалению, по большому счету до сих пор не завершен процесс постконфликтного восстановления на юге республики, в частности, это касается сферы межэтнических отношений, это касается, опять же, обустройства тех рядовых граждан, как кыргызской, так и узбекской национальности, которые пострадали в ходе этого конфликта. И, соответственно, это вызывает массу вопросов и является основным раздражителем в отношениях между кыргызами и узбеками и между, собственно говоря, населением и властью нашей республики.
Скажите, пожалуйста, а что будет дальше с этим докладом? Куда его денут? Отправят в долгий ящик или просто забудут?
Я думаю, что он не будет иметь каких-то реальных последствий вообще для развития и оптимизации сферы межэтнических отношений в нашей республике. И это является основным минусом и проколом данного доклада.
Это был из Бишкека глава Ассоциации политологов Киргизии Нур Омаров. Сейчас сложно сказать, что именно надеялись услышать власти от комиссии, когда заказывали расследование, и как планировали распорядиться итогами. Но этот доклад, несмотря на нелицеприятные выводы, еще может стать для них смягчающим обстоятельством. Здесь уже говорят, если ситуация на юге обострится, а здесь опять этого ждут, то виноваты в этом прежде всего будут международные ревизоры, провокационно оценившие ситуацию. Так обычно и бывает. Проигрывает команда, а на мыло отправляет судью. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
Газета «The Guardian» перечислила ряд утверждений о Бен Ладене, которые сама считает мифами, и попыталась их опровергнуть. Бен Ладен выкормыш ЦРУ? Не совсем. Американцы обучали и финансировали в основном афганцев-маджахедов, а арабам, которые воевали с советскими войсками в Афганистане, перепадало не так много, сообщает газета. Бен Ладен миллионер? На деле он бросил имущество и банковские счета, когда в 91 году бежал из Саудовской Аравии. Зато, благодаря своим связям, он легко находил спонсоров. Бен Ладен организовал взрыв во Всемирном торговом центре в 93 году. Исполнитель теракта, Рамзи Юсеф, работал, вероятно, на Халеда шейха Мохаммеда, а тот начал сотрудничать с Аль-Каидой лишь в 96 году. Бен Ладен зарабатывал наркоторговлей? Никаких доказательств нет. Бен Ладен всегда держался подальше от опасностей. Он не отнял автомат у умирающего советского генерала, как иногда утверждал сам. Но многочисленные очевидцы сообщают, в Джадже в 87 году и в сражении за Джалалабад в 89 он находился в самой гуще боя, говорится в статье. Статья находит беспочвенными и другие мифы, что Бен Ладен много жил в пещерах, в юности вел разгульный образ жизни и страдал смертельной болезнью почек. Он скрывался в Кашмире, был лидером чеченских группировок, виновен в насилии на Филиппинах и в Индонезии, организовал теракты в Мадриде в 2004 году, имел крупную сеть агентов в Парагвае, Африке и ЮАР. Все эти утверждения газета считает беспочвенными.
Обзор мировой прессы.
Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс, планирующий разместить в США свои акции на сумму в 1 миллиард долларов, заявил, что был вынужден предоставить спецслужбам информацию о людях, жертвовавших деньги на счет антикоррупционной организации, пишет Wall Street Journal. По словам основателя компании, затем данные попали к третьим лицам, которые преследовали жертвователей, отмечают авторы статьи. Согласно заявлению Яндекса, информацию затребовала ФСБ, и компания в соответствии с законом ее предоставила, пишет газета, ссылаясь на радиоинтервью главного редактора поисковика Елены Колмановской. «Мы разделяем негодование пользователей и сами этой ситуацией очень недовольны», сказала Колмановская. Через Яндекс деньги пожертвования поступали на счет организации «Роспил», основанной Алексеем Навальным, напоминает издание.
Обзор мировой прессы.
Организация Transparency International обращает внимание на опасность развития коррупционных тенденций в области защиты от атмосферных воздействий и требует введения более четких правил для инвестиций, пишет газета Berliner Zeitung. Как подчеркивает председатель организации Эдда Мюллер, программы по защите климата содержат в себе значительные системные риски, схожие с дефицитом контроля в финансовой области. По ее словам, в Германии уже имели место такого рода злоупотребления. Так, группа мошенников в начале этого года украла через интернет около 250 тысяч сертификатов, используемых при продаже прав на выбросы вредных веществ в окружающую среду, и заработала на их продаже 3 миллиона евро. Процессы принятия решения в рамках Европейской комиссии зачастую непрозрачны, указывает Мюллер. Нередко эти решения принимаются под воздействием лоббистов от промышленности. Упомянув планы европейского консорциума DESERTEC инвестировать до 2050 года около 400 миллиардов евро в строительство в Северной Африке электростанций, работающих на солнечной энергии, Мюллер отметила, что в подобных проектах необходимо проследить за тем, чтобы средства не ушли налево. Как отмечает Всемирный банк, при реализации подобных мегапроектов в таких регионах на сторону утекает до 20% вложенных средств. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Блогосфера. Лучшее за неделю.
Усама бен Ладен, лидер исламской террористической организации «Аль-Каида», после взрыва зданий Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, был признан террористом номер один в США и других странах. Американские спецслужбы пообещали выдать 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет его аресту. И такие данные поступили в августе прошлого года. Они подтвердились уже в марте 2011 года, а в конце апреля Барак Обама приказал захватить бен Ладена. Операция была проведена американскими морскими пехотинцами, и во время перестрелки террорист номер один был убит. Мир потрясен этой сенсационной новостью. Казалось бы, время успокоиться. Но не тут-то было. Вокруг этой операции ведутся нешуточные дискуссии. Слишком уж много вопросов и неясностей во всем этом. Российские блогеры, среди которых немало экспертов и политологов, пытаются досконально разобраться в этом деле. Интересно, что интернет-общественность ставит вообще под сомнение тот факт, что убит именно бен Ладен. Читаем Рут 3000.
Ликвидированный в Пакистане лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был опознан на месте неназванной женщиной, которая, как предполагается, являлась одной из его жен. Опять это предполагается, а может, не было и самой женщины, может быть, только предполагается, что она опознала якобы своего мужа.
А другой блогер, ПР Катору, замечает следующее.
Тело самого известного террориста в мире так и не было предъявлено американскими морскими котиками. Почему анализ ДНК специалисты США сделали моментально? А вот видео и фото убитого главы террористической сети Аль-Каиды не предоставили. Даже завещание готовы опубликовать, но более достоверных данных не представляют.
Вокруг этого обстоятельства в благосфере также много споров и вопросов. Некоторые интернет-пользователи свои сомнения подкрепляют ссылкой на то обстоятельство, что эксперты агентства France Press также усомнились в подлинности фотографии убитого. А тело погибшего террориста кремировали и развили в море, чтобы избежать создания культового места для террористов. Читаем заметку PubList.
Такая спешка выглядит, мягко говоря, странно. Складывается ощущение, что это было сделано специально, как будто чтобы замести следы. Если хотели, как говорят, избежать возникновения Мекки для террористов, могли бы просто вывести тело в специальную лабораторию и предъявить экспертам и общественности.
Но попадаются такие блогеры, которые, наоборот, поддерживают такой поступок. Например, Гидасов.
Бен Ладен получил то, что заслужил. От него не должно оставаться даже следа, даже намека, что он действительно чего доброго не стал идолом, великомучеником для мирового терроризма. Поэтому я не вижу тут никакой спешки.
Но споры не умолкают. Вечером во вторник Белый дом внес корректировку в обстоятельства гибели Усама Бен Ладена. Как выяснилось, командос застрелили его безоружного. Это, по мнению некоторых блогеров, подрывает прежнее заверение американских властей, что террориста номер один рассчитывали взять живым. А некоторые аналитики, преимущественно уже в мусульманских странах, говорят, что теперь недоверие к США только усилится. Масло в огонь подливает и британская газета The Daily Mail, сообщившая со ссылкой на пакистанскую разведку, что главарь Аль-Каиды якобы был застрелен на глазах своей 12-летней дочери. Так что разбираться во всем этом клубке противоречий экспертам придется долго, отмечают блогеры. Российские же парламентарии считают, что в ближайшее время можно ожидать всплеска террористической активности и волны терактов по всему миру в отместку за смерть лидера Аль-Каиды. Но эта волна, отмечают они, быстро сойдет на нет, поскольку с убийством Бен Ладена очевидно произойдет разобщение международной террористической структуры. А вот еще один любопытный аспект, на который обращают внимание в благосфере. Читаем в Артика.
Сведения об уничтожении Бен Ладена появились удивительно вовремя. В следующем году Америка будет отдавать голоса за кандидата в президенты, а Барак Обама наверняка будет вскоре еще и кандидатом. И не в последней должно быть очередь общественностью будет рассматриваться вопрос касательно эффективности проведения многолетних и очень затратных операций в Ираке, Афганистане, а теперь и в Ливии. На фоне все крепнущего беспокойства о будущем, военное присутствие по всему земному шару просто обязано принести яркие и масштабные результаты.
Безусловно, продолжает дискуссию интернет-пользователи, уничтожение террориста номер один, пожалуй, самый яркий пример эффективности борьбы с мировым терроризмом. Хочется надеяться, пишут многие, что с уходом из жизни Бен Ладена террористическая сеть будет ослаблена. Шансы на это есть, согласны и эксперты. В России же приветствовали серьезный успех США, достигнутый в борьбе с международным терроризмом. Возмездие неизбежно настигнет всех террористов. При этом в Кремле подчеркнули, что существенный результат может принести только совместная, объединенная борьба с глобальным терроризмом. Обсуждайте в благосфере, слушайте в эфире. Наталья Королева, «Голос России».
Блогосфера. ruvr.ru. Теперь сайт «Голоса России» больше, чем новостной ресурс. Это новая вселенная СМИ с десятками тысяч посетителей в день. Присоединяйтесь. Сайт ruvr.ru – это постоянное обновление, любимые программы, последние новости, эксклюзивные материалы и блоги наших авторов. ruvr.ru – больше, чем сайт. «Голос России» – больше, чем радио.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Размещение американских элементов ПРО в Румынии может вызвать ответные действия со стороны России. Об этом заявил глава парламентского комитета по международным делам Константин Косачев. Накануне в Бухаресте США и Румыния достигли договоренности о размещении системы американской ПРО на военной базе Дивиселу. Между тем, Россия и США вполне могли бы договориться о совместном сотрудничестве, подчеркнул Косачев. Россия не будет принимать участие в военной операции в Ливии, сообщил сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров. Он находится в Брюсселе. Там состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне начальников генштабов. В середине февраля в Ливии начались массовые выступления с требованием ухода Каддафи. Совбез ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией. Между тем, ливийскому лидеру Муаммару Каддафи может быть предъявлено обвинение в преступлениях против человечности. Для этого есть все основания, считает главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Имеется в виду обвинение в убийствах, незаконных задержаниях, пытках и преследованиях. Число жертв, по данным прокурора, только в феврале составляет от 500 до 700 человек. Основные противоборствующие палестинские движения «Фатх» и «Хамас» объявили в Каире об окончательном перемирии. Палестинцы навсегда перевернули черную страницу раскола в своей истории, заявил президент автономии Махмуд Аббас. Церемония подписания прошла в присутствии Аббаса, возглавляющего «Фатх», лидера «Хамас» Халеда Машаля, а также при участии представителей 11 наиболее крупных палестинских фракций. Ежедневно в России возникает до 350 новых очагов природных пожаров. Об этом сообщил глава МЧС Сергей Шойгу. Он рассказал, что критические ситуации возникают ежедневно. Сегодня он посетил в НИИ противопожарной обороны, где прошел день инноваций МЧС. Там была продемонстрирована новая техника и инновационные комплексы для ликвидации техногенных аварий и пожаров. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Вряд ли прав был Иван Сергеевич Тургенев, эмоционально оценив поэтическое творчество поэта Николая Алексеевича Некрасова словами «Поэзия и не ночевала тут». Употребление этого тургеневского выражения «и не ночевала тут» известным адвокатом Анатолием Федоровичем Кони, правда, безотносительно стихов Некрасова, хотя и со ссылкой на авторство Тургенева, вызвало со стороны редактора журнала «Нива» Алексея Алексеевича Тихонова-Лугового протест. Он написал Кони: «Может быть, мой взгляд на него совершенно расходится с вашим, но я лично всегда был такого мнения, что тургеневскую фразу, сказанную в минуту раздражения и не предназначавшуюся для печати, лучше предать забвению». Некрасов был поэт часто более чуткий к поэзии, чем сам Тургенев. Только борьба ему мешала быть поэтом всегда. Так, напомню, написал Тихонов-Луговой в письме к Кони. Но сказанная в минуту раздражения фраза уже стала фактом русского языка. Экспрессивно-эмоциональный характер оборота «и не ночевала тут», в значении ее вовсе не было, сделал эту фразу формулой оценочного характера. Фраза потеряла связь не только со словом «поэзия», но и связь с кругом сходных понятий. У Блока в дневниках 17-го года читаем: «В нашей революционной комиссии революционный дух не присутствовал. Революция там не ночевала». В других источниках ночлег не предполагался у дерзания, смелости и даже творчества. В общем, теперь и в русском устном об отсутствии всякого присутствия вы вполне можете говорить тургеневской фразой «не ночевала». А теперь вернемся к Анатолию Федоровичу Кони. В советах лекторам он писал: «Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. При недостатке собственной «глубокой мысли» в кавычках дозволительно пользоваться мудростью мудрых, соблюдая меру и в этом, чтобы не потерять своего лица между Лермонтовыми, Толстыми и Диккенсами». Так что, используя тургеневскую фразу, не потеряйте своего лица. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
«Русский устный». Говорите правильно и помните о красоте. «Голос России». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская, и я рада приветствовать всех слушателей русской службы «Голоса России». С каждым днем становится все больше сообщений о приближающемся праздновании Дня Победы. Вот лишь некоторые, касающиеся наших соотечественников. В картинной галерее молдавского города Бельце состоялось открытие выставки «Товарищество русских художников Республики Молдова М-Арт. Русская ветвь изобразительного древа Молдовы», приуроченная ко Дню Победы. На открытии присутствовали художники, представители русской творческой интеллигенции республики, представители СМИ. На открытии выставки председатель товарищества М-Арт Сергей Сулин, в частности, сказал: «Уже ставшая традиционной восьмая по счету выставка «Товарищество русских художников Республики Молдова М-Арт» в этом году приурочена к майским праздникам. Это 9 мая – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками, и 6 мая – День Святого Георгия Победоносца. Только благодаря героизму советских солдат, среди которых были и наши молдавские земляки, над нами сегодня мирное небо. Мы можем трудиться, растить детей, создавать наши картины». Вот уже в пятый раз, начиная с 2007 года, в преддверии главного дня майских торжеств 9 мая, сотрудники израильского представительства Россотрудничества и работники Российского культурного центра в Тель-Авиве проводят 6 мая мемориально-культурное мероприятие в лесу имени Советской армии, расположенном под Иерусалимом. В 1950 году несколько десятков представителей демократической общественности и государственно-политических кругов молодого государства Израиль объединились в инициативный комитет по созданию мемориального леса имени Советской армии. Так израильтяне стремились выразить Советскому Союзу и его армии-победительнице чувство глубокой благодарности за великую победу в войне с фашистской Германией. На собранные народные средства были закуплены 20 тысяч саженцев, высаженные под Иерусалимом. В молодом лесу также был установлен внушительный мемориальный камень. Надпись на нем гласит: «Этот лес посадили граждане Израиля в честь Советской армии. Июнь 1950 года». Накануне майских торжеств сотрудники Российского культурного центра в полном составе выезжают в мемориальный лес. Там они проводят тщательную уборку мемориальной площади вокруг памятника, а также возлагают к его подножию венки. 7 мая в 10:00 на площадке возле памятника состоится мемориальный митинг и возложение цветов. 9 мая в зрительном зале Российского центра науки и культуры в Праге состоится праздничный концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В торжественной концертной программе примут участие известные солисты Пражской государственной оперы, а также впервые на сцене центра выступят солисты хора «Гаудаумус» МВТУ имени Баумана из Москвы и молодой ансамбль русской песни «Солнцеворот» из Вологды. В честь Дня Великой Победы артисты подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, в которой прозвучат известные военные песни, композиции из старых кинолент, русские народные песни и мировые классические произведения. А в болгарском городе Плевене прошел пятый национальный фестиваль русской песни соотечественников. Председатель Координационного совета российских соотечественников Болгарии, председатель Федерации Союз соотечественников Марина Дадиказян сегодня у нашего микрофона.
Марина, расскажите, чему был посвящен этот фестиваль, как он проходил и насколько сильны уже у вас традиции, поскольку вы проводите уже пятый свой фестиваль?
Да, действительно, фестиваль уже стал традиционным, и я очень рада, что если в первом фестивале у нас приняли участие 39 участников, исполнителей, соотечественников, то в пятом национальном фестивале их было уже больше 150 человек, что говорит и уже о масштабности, о значимости мероприятия. Очень вырос и профессионализм, и уровень самих исполнителей. И в этом году фестиваль был посвящен первому полету в космос Юрия Гагарина. Но так или иначе, и тема Великой Отечественной войны была затронута, потому что 9 мая уже близко, были и песни военных лет исполнены. Прошел фестиваль на очень высоком уровне. Действительно, жюри было очень трудно определить победителей. Но так или иначе, победители определены, награждены и ждут новой победы.
Я только хочу сказать, что победителей так много. Это почти полторы страницы текста. Поэтому мне просто хочется от имени «Голоса России» поздравить всех. Поздравляю всех победителей фестиваля в Болгарии.
Фестиваль открыли песни поехали. Так или иначе, было очень много песен. Но я даже сама удивилась, что, оказывается, написано столько песен, посвященных космосу. Ну, а завершен фестиваль был песней «Земля в иллюминаторе», которую спели все участники, и весь зал аплодировал и пел стоя. Это было очень трогательное зрелище. А вообще, хотела бы сказать о том, что программа фестиваля включала не только такую конкурсную программу, но там были такие интересные моменты. К нам неожиданно, как гости, приехали байкеры «Ночные волки», которые в этот момент проезжали через город Плевен. Вы знаете, наверное, «Ночные волки» — это байкеры, которые объединяют и наших российских байкеров, к ним присоединились и румынцы, молдаванцы и так далее. Они были в Болгарии по поводу 1330-летия основания болгарского государства. И когда они приехали, там прожектировали фильм о их деятельности, в общем, это была тоже такая дополнительная эмоция для всех нас, что приехали гости из России.
Да, и небольшой такой сюрприз. Марин, ну вот приближается 9 мая, День Победы, и я знаю, что в Болгарии традиционно очень широко отмечают этот праздник, очень торжественно. Скажите, пожалуйста, что будет в этом году в Болгарии 9 мая или в эти предшествующие ему дни?
В Болгарии у нас очень много организаций, которые, вот, например, Федерация соотечественников объединяет организации в 37 городах Болгарии. И каждая из организаций вместе со своими болгарскими друзьями, вместе с городскими властями организует специальные отдельные празднества. Но это, естественно, это будет возложение цветов, и в каждом городе это будет или выставка, или какая-то фотовыставка, или показ военного фильма на русском языке, концерт, фестиваль и так далее. В общем, палитра очень широкая. В Софии будет проведен большой концерт с участием как болгарских исполнителей, так и русских наших соотечественников. И будут тоже возложены цветы. В общем, это будет такое масштабное мероприятие.
А ленточки георгиевские у вас есть?
Ленточки георгиевские я привезла из Москвы. Мы на фестивале русской песни, так как съехались почти из всех городов, мы раздали председателям наших клубов русских ленточки. И то есть акция георгиевская ленточка пройдет по всей Болгарии.
Председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадиказян о 5-м национальном фестивале русской песни соотечественников.
Наши люди.
А теперь обзор прессы русского зарубежья. Слово Елене Карповой.
Наша пресса.
Российский журнал «Сенатор» в прошлом году объявил второй международный творческий конкурс «Вечная память». На участие в нем было подано свыше 5000 заявок авторов из 23 стран мира, рассказывает литовская газета «Обзор». Недавно жюри конкурса «Вечная память» и оргкомитет подвели итоги. В финал вышли 13 авторов, проживающие в Австрии, Белоруссии, Казахстане, Литве, России, Украине. Среди них наш соотечественник, ветеран Великой Отечественной войны, писатель из литовского города Висагин. Валентин Левгеров, представивший на суд жюри повесть «Это было в Берлине». Теперь лауреатов ждут на торжественной церемонии в Москве, где будут названы имена победителей конкурса. Они получат ценные призы и денежные премии в размере от 28 до 70 тысяч рублей, сообщает газета «Обзор». 5 мая посольство Израиля в Минске проведет церемонию в память о жертвах Холокоста, сообщает портал русского Израиля «Изрус». Также состоится награждение грамотами и медалями праведников народов мира, белорусских граждан, спасавших евреев в годы Второй мировой войны. Награды вручит временный поверенный в делах государства Израиль в Белоруссии Анна Азари. Праведникам вручается именная медаль и почетный диплом. И если их заслуги оказываются признанными посмертно, эти награды передаются их ближайшим родственникам. Их имена будут занесены на стену почета в саду праведников народов мира. В их честь посадят деревья на аллее праведников на территории мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме. Звание «Праведник народов мира» присвоено около 700 жителям Белоруссии, рассказывает портал «Изрус». О том, как готовятся встретить годовщину Великой Победы на Украине, рассказывает газета «Крымское эхо». Так, Общевоинский союз Украины открыл 27 региональных информационных центров по распространению георгиевской ленточки. Мы уверены, что георгиевская ленточка сегодня, как современный символ Великой Победы, позволяет сохранить нашу память о героях Великой Отечественной войны и призывает каждого из нас встать на защиту страны от попыток переписать героическую историю нашего народа, заявляют участники Союза. Мы приглашаем соотечественников принять участие в торжествах, посвященных 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А это митинг, праздничный марш под духовой оркестр, общение около военно-полевых кухонь. Все это будет проходить по инициативе Общевоинского союза Украины 9 мая нынешнего года в городе Героя Киеве, сообщает газета «Крымское эхо».
Наша пресса.
На этом, друзья, все. С вами прощается Надежда Ширинская, «Голос России». Встретимся завтра.
Наши люди. Вступайте в диалог. Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы раздавайся». Ее представляю я, Андрей Грибанов, и говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим ее последствия. Что эта война, именуемая также русской кампанией 1812 года, дала миру? В прошлой программе мы начали говорить о том, как воспринималась сама война, а также противоборствующие стороны друг другом. В восприятии самой войны и неприятельских солдат было много суеверного. Многие обыватели, да и представители высшего света, считали это карой Божией. Но были и совсем иные представления. О них и пойдет речь сегодня. Историки, занимающиеся исследованием Отечественной войны 1812 года, пришли к выводу, что поведение жителей Центральной России в тот период можно разделить на четыре основных типа. Паника, совершенное спокойствие и высокомерное шапкозакидательское настроение, стремление сбросить с себя крепостное иго и надежда на помощь Бонапарта, абсолютное неведение и безразличие. Надо сказать, что высокомерное настроение и убежденность в абсолютном превосходстве над врагом были чрезвычайно распространены в народной среде, особенно на территориях, не подвергшихся нашествию наполеоновской армии. Между тем, в Россию вступила самая сильная армия мира на тот момент.
Кстати,
к 1812 году Наполеон смог сосредоточить против России около 450 тысяч солдат. Из них, собственно, французы составляли только половину. В походе принимали участие также итальянцы, поляки, немцы, голландцы и даже мобилизованные силы испанцы. Австрия и Пруссия выделили корпуса по 20 и 30 тысяч солдат соответственно. Правда, Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую поддержку России, но ее армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот англичан не мог повлиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России. У Наполеона оставались следующие резервы. Около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах Центральной Европы и 100 тысяч в Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за пределами Франции. После начала русской кампании в виде подкреплений в Россию прибыло еще 140 тысяч наполеоновских солдат. Французская конница насчитывала около 70 тысяч сабель. Артиллерия – почти 1400 стволов.
Для сравнения, Россия могла противопоставить врагу большую по численности армию, но существовала проблема. Александр I не мог быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. В результате в бой вступили лишь отдельные силы.
Кстати,
удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещенные на западной границе. Первая армия Барклая де Толли и вторая армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Еще южнее, на северо-западе Украины, располагалась третья армия Тармасова, до 45 тысяч солдат со 168 орудиями. Но эти силы служили заслоном от Австрии. Кроме того, Россия имела в Молдавии против Турции Дунайскую армию Чичагова, 55 тысяч штыков, 202 орудия. В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля, 19 тысяч солдат, 102 орудия. В районе Риги находился отдельный корпус Эссена, до 18 тысяч. Четыре резервных корпуса размещались подальше от границы. Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч легкой кавалерии.
Итак, огромный, закаленный в боях в Европе и на севере Африки, покрывший себя славой армии Наполеона на западных рубежах России, противостояли силы втрое меньшие наступавшим. Однако сводки с фронта и даже непосредственное присутствие на театре военных действий не мешали многим не только обывателям. Но и представители наиболее образованных слоев населения испытывали некое пренебрежение к пришедшей опасности. Шапкозакидательскими, как говорят историки, настроениями был подвержен даже главнокомандующий 2-й западной армии Багратион. Он был глубоко убежден в том, что французов разобьют моментально. 8 июня 1812 года Петр Иванович Багратион написал царю Николаю, умоляя его дозволить русским наступать и самим вторгнуться в Польшу. Чуть позже, в июле, генерал призывал Барклая де Толли наступать со словами:
«Ей-богу, шапками его закидаем!»
Друг Багратиона Федор Растопчин, во время войны 812 года генерал-губернатор Москвы, приближенный императором Александром, в своих воспоминаниях признавал, что Багратион был человеком недалеким, и если бы ему доверили командование всеми русскими войсками, то он без сомнения погубил бы армию. Впрочем, сказать, что Петр Багратион был бесталанным военным, нельзя.
Кстати,
Багратион Петр Иванович родился в 1765 году, погиб осенью 1812 года. Князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 812 года. Родился в городе Кизляре в семье полковника из старинного грузинского княжеского рода. На военной службе с 1782 года. Служил на Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 года и польской кампании 1793-1794 года. В итальянском и швейцарском походах Суворова 1799 года в чине генерал-майора командовал авангардом и отличился во всех крупных сражениях. Во время войны с Францией 1805-1807 года, возглавляя арьергард русской армии, отличился при Шенграбене, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 года, командовал дивизией, занявшей весной 1809 года Аландские острова. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 года с июля 1809 года по март 1810 года командовал молдавской армией. С августа 1811 года командующий Подольской армией, а с марта 1812 года 2-й западной армией, которую во время вторжения Наполеона искусным маневром вывел с боями из-под удара превосходящих сил врага на соединение с 1-й западной армией под Смоленском. В Бородинском сражении командовал левым крылом, проявив исключительную стойкость и личную храбрость. Был тяжело ранен и скончался в селе Симы Владимирской губернии.
Возможно, уверовав в собственные силы, генерал Багратион и проявил некую необдуманность. Впрочем, как было не поддаться ура патриотическим настроениям? Например, уже в августе отступающие русские войска призывали жителей села Семлево Смоленской губернии уходить, так как приближается неприятель. В ответ офицеры услышали:
«Ну пусть идет, шапками его закидаем».
Одна из московских мещанок уже при приближении наполеоновских солдат к городу упрямо твердила:
«Ни за что не поеду. Нечего француза бояться. Мы его шапками закидаем».
А мещанин Петр Кондратьев так вспоминал:
«В Москве все куражились да посмеивались, да обещали неприятеля шапками закидать, да недолго покуражились».
Подобные шапкозакидательские настроения активно поддерживала и печать, особенно так называемые «афишки Растопчина» – листовки, написанные нарочито простым языком для мещан и крестьян, живших в Москве. Очевидцы вспоминают, что на многих листки генерал-губернатор Москвы производили огромный эффект. Так один московский священник в самый день сдачи города смеялся над своей женой, утверждавшей, что в Москве французы. Его аргумент был прост:
«Дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь?»
Но когда в его дом пришли французские солдаты, священник замолк и афишку Растопчина изорвал. Вообще шапкозакидательские настроения моментально исчезали с приближением неприятеля, и частенько нахальная самоуверенность быстро менялась паникой и апатией, что подробно описано в мемуарах. В России 1812 года было немало и тех, кто думал о вторжении французов как об удачной возможности освободиться от крепостного ига. В начале 19 века крепостное крестьянство составляло 23 миллиона человек, это около 44% населения империи. Условия жизни большинства крепостных были чудовищными как в материальном, так и в моральном отношении. Наиболее подробно и точно жизнь крепостных начала 19 века описана в воспоминаниях французского хирурга Мерсье. проведшего 2 года в русском плену. Он писал:
«Абсолютное большинство российских помещиков были мелкопоместными и владели, как правило, несколькими десятками крестьян. А для того, чтобы жить прилично званию, им требовалось сотни, а то и тысячи рублей в год. Нетрудно подсчитать, что большую часть заработанных денег крепостной отдавал помещику, который высасывал из него все соки. Добавьте к этому грабеж управляющих имениями, которых фактически никто не контролировал, притеснение со стороны богатых крестьян и так далее».
По подсчетам историков, только в 1812 году было 60-70 антикрепостнических восстаний. Правда, эти цифры не включают в себя сведения о восстаниях на оккупированных территориях, которые в наибольшей степени были затронуты антикрепостническим движением. Современники тех событий, в частности бригадный генерал Великой армии Дедем де Гильдер, интендант Витебской провинции, чиновник французской оккупационной администрации Пастора, а также действовавший в тылу французов партизан Бенкендорф, вспоминают: «Вся Белоруссия была охвачена антикрепостническим пожаром. Крестьяне бунтовали против своих помещиков повсеместно в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Иногда антикрепостнические восстания случались не без подстрекательств со стороны неприятеля. Так, например, крупное восстание в имении Барышниковых Дорогобужского уезда. Воины Великой армии были шокированы нищетой и забитостью российского населения. Генерал Кампан писал, что свиньи во Франции живут лучше и чище белорусских крестьян.